«Экономическая среда». Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске «Новая ненормальность». Такое сравнение приводит эксперт для описания сложившейся ситуации в российской экономике. Ее частью является и резко ускорившийся в последние месяцы рост импорта в страну, причем импорта не потребительского, а инвестиционного, то есть закупа компаний и предприятий для собственного развития. Именно он, полагает гость нашей программы сегодня, и стал одним из главных факторов некоторого оживления в российской промышленности, отмеченного во втором квартале, а вовсе не внутренний спрос, который остается подавленным. Но как скоро эта новая ненормальность в экономике может перерасти в новую нормальность, зависит не только от чисто экономических факторов. Валюты плодов земли. Как отражается на валютах развивающихся стран мира денежная политика крупнейших центральных банков Запада? 4 года назад одно из решений Федеральной резервной системы США, как считалось, обвалило эти валюты более чем на треть. Теперь это решение постепенно реализуется, а вскоре к нему присоединится и Европейский центральный банк. Вопрос лишь времени. Повышение обоими центробанками ключевых процентных ставок в рамках общего ужесточения ими своей денежной политики преобразит кредитные рынки западных стран и стимулирует рост их экономик, отмечает международный эксперт, гость нашей программы сегодня. Однако на валюты стран развивающихся это окажет куда меньшее влияние, чем некоторые другие факторы. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Новая ненормальность. Такое сравнение приводит эксперт для описания сложившейся ситуации в российской экономике. Ее частью является и резко ускорившийся в последние месяцы рост импорта в страну. В первом полугодии общий объем импорта в Россию из стран дальнего зарубежья, а это 89% всего российского импорта, вырос на 27% к уровню первых 6 месяцев прошлого года, сообщила Федеральная таможенная служба. А только в течение июня почти на 6,5%. Во-первых, сказалось, безусловно, укрепление рубля, курс которого в последние месяцы оставался относительно высоким, несмотря даже на падение цен на нефть. За полгода она подешевела в целом на 16%. Крепкий рубль делает импорт дешевле и потому доступнее, что расширяет спрос на него. Во-вторых, проявилась относительно низкая база прошлого года. После крутого спада в 2015 году на фоне девальвации рубля рост импорта в Россию возобновился лишь весной 2016-го и невысокими темпами. Однако, если учесть, что половина всего российского импорта приходится на продукцию машиностроения, в целом его сильный нынешний рост, что именно отражает, о чем свидетельствует с точки зрения влияния на рост самой российской экономики. Об этом мы говорим с заместителем директора исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики в Москве Валерием Мироновым.
Рост импорта отражает и ценовые, и спросовые факторы. С одной стороны, импорт стал в первой половине этого года дешевле, потому что произошло серьезнейшее укрепление рубля темпами чуть ли не максимальными среди группы 20 крупнейших экономик мира. Это укрепление рубля привело к удешевлению импортных товаров и, естественно, на фоне выросших прибылей компаний по снижению цен на импорт и в силу укрепления рубля они использовали эту возможность и частично пополнили свои товарно-материальные запасы, которые в дальнейшем могут быть использованы на инвестиции. Мы видим, что, в общем-то, фактор запасов, пополнение запасов, которые предприятиями оцениваются как гораздо более низкие относительно нормы, эти запасы растут, и это является на фоне слабого спрос одним из основных факторов от того роста промышленности и того некоторого оживления роста экономики в целом в апреле-мае, о котором говорят многие эксперты. Но таким образом, в целом, вряд ли можно рост импорта расценивать как индикатор импортозамещения. Скорее, это попытка вернуться к старой модели роста, основанной на притоке экспортных доходов за счет экспорта сырья и закупки импортного оборудования на вот эти экспортные доходы.
То есть импортозамещение искать в других секторах экономики?
Импортозамещение, если и происходит, оно происходит, конечно, но больше в таких секторах, где не требуется длительный производственный процесс для внедрение новых технологий. Я уж не говорю о создании новых технологий. Это пищевая промышленность, это сельское хозяйство в целом, это некоторые отрасли, связанные с производством не самых сложных видов лекарств, мебели и одежды. Но только не в машиностроении, импорт которого растет наиболее быстрыми темпами.
Глядя на статистику автомобильного рынка России, может показаться, что и общий рост импорта России во многом связан именно с закупками иномарок. Однако их доля в общем российском импорте машиностроения куда меньше, чем некоторых других сегментов, например, механического оборудования или электрооборудования. По сравнению с ними, импорт иномарок скорее пока еще в аутсайдерах с точки зрения темпов роста. То есть речь идет прежде всего о росте так называемого инвестиционного импорта, закупок компаний и предприятий для собственного производства. Получается, он сильно растет, отражая как отложенный спрос, так и финансовые возможности для таких покупок, тогда как потребительский импорт, где нет таких возможностей, сильно отстает.
Действительно, если говорить о рынке иномарок, то здесь сказывается эффект последних новостей. Импорт сильно вырос в апреле, в мае, но в целом за первое полугодие среди прочих импортируемых товаров вырос минимальными темпами. Этот рынок восстанавливается очень медленно.
Здесь также проявляется эффект низкой базы тех же месяцев прошлого года, когда объемы продаж автомобилей в России еще сокращались двузначными темпами к уровням годом ранее. В целом, четырехлетний спад на авторынке продолжался до марта нынешнего года, когда эти продажи впервые выросли год к году. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в России на 9%, в апреле их рост составил почти 7%, в мае около 15%, в июне уже 15%. Однако все это по отношению к низким прошлогодним уровням, тогда как в целом за первые 6 месяцев 2017 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей выросли всего на 6%.
Это рынок все-таки долгосрочных потребительских товаров, а потребительский импорт, как мы видим, восстанавливается медленнее, потому что девальвация, она приносит выгоду не всем, она приносит выгоду не потребителям частным, а прежде всего производителям продукции, которую можно экспортировать, и они получают прибыль и возможность импортировать оборудование. А потребители сдерживают свои затраты, сдерживают покупки импортных товаров дорогих, тем более, и копят на черный день. То есть растет норма сбережения в ущерб норме потребления у потребителей частных. В связи с этим рост импорта происходит вот в таких группах товаров, которые могут покупать наиболее богатые и выигравшие от девальвации предприятия. Это прежде всего предприятия топливно-энергетического комплекса, предприятия-производители, которые их обслуживают внутри страны. Транспортники, может быть, производители какого-то и ранее производившегося в России нефтяного оборудования и так далее.
То есть речь идет обо всем том, что не имеет отношения к импорту потребительскому?
Пока мы можем говорить о тенденции к оживлению лишь инвестиционного импорта, импорта крупных предприятий. И это не позволяет оживлению иметь такой фронтальный характер, потому что если бы начал расти потребительский импорт, это поговорило об оживлении потребительского спроса, а потребительский спрос – это 50% ВВП, а инвестиционный – только 20%. То есть это все говорит о том, что экономика, если восстанавливается, то этот подъем идет на одном крыле вместо двух, и он не очень устойчивый.
Несмотря на двузначные темпы роста, в целом импорт в Россию восстанавливается после нынешнего кризиса куда медленнее, чем после кризиса 2008-2009 годов. Хотя укрепление рубля с очередных минимумов, отмеченных в январе 2016 года, было весьма внушительным, более чем на 30%. По вашим представлениям, отражает ли такая динамика некое сокращение общего спроса в России на импорт? Или, скорее, сокращение вообще платежеспособного спроса в стране, который на этот раз восстанавливается куда медленнее, чем после предыдущего кризиса?
Действительно, если рецессия 2008-2009 годов имела вид латинской буквы V, то есть быстрое глубокое падение и быстрое достаточно восстановление, то сейчас она имеет вид буквы L, скорее, с очень длинной нижней частью, которая указывает на то, что может экономика очень долго выходить из рецессии и находиться в состоянии стагнации, а не восстановления прежних объемов производства. И на это влияет даже не столько тот факт, что спрос восстанавливается медленно, потому что, в принципе, прибыли компаний, то есть спрос со стороны реального сектора, прибыли растут. И росли и в 2015 году, и в 2016, и в начале 2017, правда, более медленными темпами, растут. Но вопрос, конечно, в потребительском спросе, потому что тот рост доходов, который мы имели в период высоких цен на нефть и после 1938-1939 годов, когда тоже были высокие цены на нефть, такого роста потребительских доходов уже не будет, когда зарплаты в номинальном выражении росли на 10-15% в рублевом, а в валютном еще больше, значительно опережая рост производительности труда.
Тогда общий рост зарплат подогревался их неуклонным повышением в бюджетном секторе. Пока нефть стоила $100 за баррель, деньги на это в бюджете были.
Сейчас этот рост зарплат сдерживается, и фактически экономика может расти только за счет торгуемых отраслей, за счет промышленности. А ее рост в силу ее слабости, которая сформировалась в период голландской болезни, когда завозилось только импортное оборудование многие годы, и когда промышленность потеряла, так сказать, инерцию развития российской промышленности, тогда не обновлялись производства, не создавались новые виды технологий. Все это говорит о том, что, в общем-то, выходить промышленность из кризиса будет медленно, для этого нужны инвестиции. Но инвестиции не растут, они начали расти только в последние месяцы, этот рост неустойчивый, не столько в силу недостатка средств, как я сказал, у компании средства есть, потому что после девальвации выросли экспортные доходы в рублевом выражении, сколько в силу нового фактора, которого не было в период кризиса 8-9 годов, вернее, тогда он быстро сошел на нет, это фактор неопределенности экономической ситуации, экономической политики, что связано с целым комплексом не только экономических, но и политических факторов и геополитической ситуации. И эта неопределенность, она сдерживает инвестиционную активность, тем более внутренняя инвестиционная активность не подпитывается притоком иностранных инвестиций в силу санкций и в силу того, что другие страны тоже реагируют на санкции прямо их не вводя и не очень хорошо инвестируют в Россию, даже Китай. Это не позволяет наращивать экспорт и быстро восстанавливать доходы внутри страны, что позволило бы расти импорту.
Но такова и есть некая новая реальность для российской экономики, сложившаяся под влиянием новых факторов, от упавших цен на нефть до западных санкций.
Все это в комплексе говорит о том, что есть некая новая ситуация, новая, можно сказать, такая новая ненормальность. Иногда называют новую нормальность, это скорее ненормальность, потому что нет роста инвестиций, когда они должны были бы быть, когда экономика в них очень нуждается. Вот как эта новая нормальность, как быстро превратится в новую нормальность, зависит не только от чисто экономических факторов, но и от взаимодействия России в рамках международного сообщества по политическим вопросам.
Во втором полугодии рост импорта традиционно ускоряется в России по сравнению с первым, а значит и возрастает внутренний спрос на валюту в стране со стороны компаний-импортеров. Сколь сильно этот фактор, по вашим оценкам, может повлиять на курс рубля в текущей ситуации, когда его недавнее укрепление фактически завершилось?
Импорт действительно может влиять на курс рубля при прочих равных, но надо иметь в виду, что на сам импорт очень сильно влияет курс рубля, и здесь скорее импорт, если не брать импорт, там, допустим, самых необходимых товаров, важных для выживания, каких-то лекарств жизненно важных, которые не производятся в стране, то этот импорт зависит от курса рубля, а не влияет на него, потому что инвестиции можно отложить, покупку нового оборудования можно отложить и так далее. В связи с этим рост импорта, который мы видели вот первые месяцы 2017 года, он связан скорее с укреплением курса. И далее импорт не то, что будет влиять на курс, а он скорее будет зависеть от него, а курс будет, в свою очередь, зависеть от других факторов, которые влияют на него. Это цены на нефть, это возможность введения новых санкций, которые дамоклым мечом висят над российской экономикой в связи с тем, что Конгресс этот вопрос инициировал и всячески проталкивает Конгресс США. Эти санкции, они ведь будут связаны с введением новых ограничений на привлечение валюты для крупнейших российских компаний. Мы знаем, что и другие страны могут последовать этим ограничениям неявно, то есть очень неохотно давать деньги. А раз будет меньше валюты, то курс будет ослабляться, и о никаком росте импорта, тем более значительном, речи уже и может и не пойти.
Вы хотите сказать, что может быть нарушена даже сама обычная сезонность в динамике импорта?
Тем более мы видим, что ОПЕК заявляет, что, во-первых, не удалось полностью выполнить те соглашения по сокращению добычи, которые делались осенью прошлого года. Во-вторых, неожиданно быстро растет добыча сланцевой нефти. Не хочет сокращаться. И все это оказывает негативное влияние на рубль, а значит и на импорт. И несмотря на сезонность в динамике импорта, которая проявляется в более его быстром росте во втором полугодии относительно первого в России, но в этом году такая закономерность может быть нарушена в силу прочих факторов, влияющих на динамику курса рубля и на импорт.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве заместитель директора исследовательского института Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Валюты плодов земли. Как отражается на валютах развивающихся стран мира денежная политика крупнейших центральных банков Запада? 4 года назад одно из решений Федеральной резервной системы США, как считалось, обвалило эти валюты более чем на треть. Теперь это решение постепенно реализуется, а вскоре к нему присоединится и Европейский центральный банк. Вопрос лишь времени. Повышение обоими центробанками ключевых процентных ставок в рамках общего ужесточения ими своей денежной политики преобразит кредитные рынки западных стран и стимулирует рост их экономик, отмечает международный эксперт, гость нашей программы сегодня. Однако на валюты стран развивающихся это окажет куда меньшее влияние, чем некоторые другие факторы. 4 года назад, во второй половине 2013-го, валюты большинства крупных развивающихся стран мира в считанные месяцы обвалились по отношению к американскому доллару на 25-35%. Обвал начался после того, как Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов, объявила о планах начать вскоре постепенное сворачивание программы количественного смягчения, то есть масштабного финансового стимулирования американской экономики, начатой на пике финансового кризиса 2008 года, то есть о планах вернуться к повышению процентных ставок и общему ужесточению денежной политики. Начавшийся на этом фоне отток капиталов международных инвесторов из развивающихся стран и обвалил их валюты. С тех пор процентные ставки в США уже несколько раз повышались, и их повышение будет продолжаться. Более того, к сворачиванию своей программы количественного смягчения уже вскоре может приступить и Европейский центральный банк, главный банк 19 стран еврозоны. На финансовых рынках исходят из того, что в любом случае это вопрос ближайших месяцев. И тем не менее, в отличие от ситуации 2013 года, сегодня перетоки капиталов с рынков развивающихся стран, если судить по движениям обменных курсов их валют, оказываются куда более умеренными, чем тогда. Почему? Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Научные исследования и опыт показывают, что денежная политика западных стран не имеет большого значения для направления потоков капиталов в развивающихся странах. Имеет значение 2 фактора – перспективы экономического роста и цены на природные ресурсы. Если экономический рост в перспективе высокий, значит, отдача на капитальные вложения будет в этой стране высокой, и туда идет приток капитала. Если ожидания перспективы экономического роста плохие, то, соответственно, идет отток капитала. Но самый главный фактор все-таки – это цены на природные ресурсы и шире цены на то, что производят развивающиеся страны, а за исключением Китая – это природные ресурсы и сельскохозяйственные товары. Будем называть их плоды земли или продукты земли.
Да, мы с вами уже говорили недавно об известном индексе 19 основных сырьевых товаров от пшеницы, хлопка и какао до нефти, газа и алюминия, которые торгуются сегодня на товарных биржах. Кстати, в его структуре удельный вес сельскохозяйственных товаров и продуктов составляет 41%, энергоносителей 39%, 13% цветные металлы и 7% металлы драгоценные.
Этот индекс очень точно коррелирует с потоками капиталов. В октябре 2016 года вышло фундаментальное исследование Федеральной резервной системы Соединенных Штатов на эту тему. И сейчас мы можем проверить его результаты, потому что прошло 10 месяцев, и мы видим, что их прогнозы оказались совершенно правильными. В 2011 году этот индекс достиг пика. Если мы берем 2005 год за 100, то он превысил 200 в 2011 году, то есть удвоился. После этого он начал слегка падать, и вот где-то к началу 2014 года он стоял на уровне 180. И дальше он обвалился. Он упал до 85 пунктов к январю 2016 года, то есть он упал на 55%. С начала 2014 по начало 2016, за 2 года. И в это же самое время обменные курсы в развивающихся странах упали примерно на треть. Произошел колоссальный отток капитала. Более того, уже в это время нетто поток капитала стал отрицательным. То есть больше уходил капитал из развивающихся стран, чем приходил. И это понятно потому, что основные их товары оказались менее ценными, инвесторы побежали.
Но с тех пор индекс подрос.
Начиная с 2016 года этот индекс несколько поднялся, потом он снова несколько упал в 2017 году, сейчас он стоит примерно на уровне 106-107. То есть он достаточно высок по отношению к тому, что он был на самой нижней точке к началу 2016 года, то есть положение достаточно благополучное. И в этой ситуации, поскольку влияние денежной политики западных стран не столь велико, что бы ни делал Европейский центральный банк и что бы ни делала Федеральная резервная система, не будет значительно отражаться ни на обменных курсах развивающихся стран, ни на потоках капитала в развивающиеся страны. Главное, как на мировом рынке в силу спроса и предложения будут котироваться сельскохозяйственные товары и природные ресурсы, которые производят и экспортируют развивающиеся страны. Более того, если подъем процентных ставок в западных странах приведет к расширению кредита и поможет экономическому росту в западных странах, значит, мировой спрос на продукты развивающихся стран вырастет, и для них это будет хорошо, и даже туда будет больший приток капитала. То есть, в целом, не надо им беспокоиться о ужесточении денежной политики в Соединенных Штатах и в еврозоне.
Уже вскоре после избрания Дональда Трампа президентом США курс доллара к евро достиг 13-летнего максимума, во многом, как считалось, на ожиданиях обещанных им преобразований в американской экономике. Теперь, как опять же считается многими на рынке, эти ожидания несколько сдулись, по крайней мере, на краткосрочную перспективу. А за ними и курс доллара к евро вновь снизился. Но и Федеральная резервная система США продолжит ужесточение финансовой политики, и Европейский центральный банк к ней в ближайшем будущем присоединиться в повышении ставок. Этот фактор сам по себе, какой будет оказывать влияние на курс доллар-евро, если будет?
Долгосрочный обменный курс, в общем-то, диктуется паритетом покупательской способности, а не денежной политикой. Денежная политика влияет только на номинальные процентные ставки, и главное – это соотношение торговли, спрос на финансовые активы тех или иных стран. По расчетам примерным, которые делаются центральными банками, в начале 2017 года по паритетам покупательской способности евро был недооценен примерно на 20%. Сейчас он слегка поднялся, он недооценен на 15%. Доллар усиливался в 2016 году, не в 2017. То есть это было до Трампа. Это никакого отношения к президентству господина Трампа не имеет. Наоборот, в 2017 году евро несколько усилился и доллар несколько ослабился.
И это отражает торговые и платежные балансы страны.
Посмотрим на реальную ситуацию. В 2016 году американский экспорт во всем мире составлял 2,2 триллиона долларов. Импорт 2,7 триллиона долларов. То есть торговый дефицит был примерно 0,5 триллиона долларов. Сейчас, по прогнозам, по расчетам, этот дефицит увеличится до 550 миллиардов долларов. Значит, доллар будет ослабляться. Что бы ни делали, синхронно или несинхронно, центральные банки, сами потоки товаров и спрос на финансовые активы, соответственно, будет приводить к тому, что доллар будет несколько ослабляться, а евро будет несколько усиливаться.
Банк международных расчетов, который называют еще Центробанком Центробанков, в недавнем очередном своем годовом обзоре отмечал среди главных рисков для мировой экономики и риск приостановки экономического роста из-за слабого внутреннего спроса, который очень медленно восстанавливается после финансового кризиса. Но ужесточение денежной политики центральных банков и США, и еврозоны по идее лишь усугубит проблему слабого внутреннего спроса, ведь деньги станут дороже.
Документ Банка международных расчетов – это очень сложный документ. Мне показалось самым главным другая сторона дела. А именно то, что Банк международных расчетов предупреждает о возможном кризисе не из-за подъема процентных ставок, а именно из-за того, что процентные ставки слишком низкие. Из-за очень низких процентных ставок очень сильно расширился кредит развивающимся странам и долг, который они имеют. Банк международных расчетов предупредил, что вот сейчас все долги, которые существуют в отношении глобального мирового валового внутреннего продукта, они выше, чем перед кризисом в 2007 году. То есть ситуация очень опасная, и именно из-за низких процентных ставок. И поэтому как раз подъем процентных ставок в этой ситуации приведет к оздоровлению экономического развития в длительной перспективе. Ненормальные низкие процентные ставки препятствуют развитию кредита. До тех пор, пока банки могут безопасно зарабатывать в резервах центральных банков больше, чем они получают на рынке, они, естественно, не кредитуют экономику.
Поясним, что речь идет о тех свободных средствах, которые банки хранят на своих счетах в центральном банке, то есть они оказываются в итоге на его балансе.
В условиях после кризиса очень резко выросли балансы Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. И эти балансы в значительной степени состоят из необязательных резервов банковской системы. То есть в Европейском центральном банке около 2 триллионов евро банки держат на балансе Европейского центрального банка. Эти деньги не используются для банковского кредита ни международного, ни внутреннего. В Федеральной резервной системе примерно 2,5 триллиона долларов лежат, в общем-то, без дела. И поскольку Федеральная резервная система платит высокий процент относительно на эти необязательные резервы этим банкам, то они в достаточно безопасной ситуации держат эти необязательные резервы. Если эти 2,5 триллиона долларов постепенно, чтобы не вызывать инфляции, вернутся в экономику, это приведет к экономическому росту, к кредитной экспансии, это отразится также положительно на развивающихся странах. То есть это как раз тот самый процесс, который рано или поздно надо запускать, просто нужно выработать безопасный механизм в инфляционном смысле. Деньги есть. Эти деньги находятся не там, где они работают в экономике. И поэтому подъем процентных ставок и уменьшение баланса центральных банков – это будет в целом положительный процесс. И в этой ситуации не надо беспокоиться о том, что кредит будет более дорогим. Главное, что кредит будет расширяться.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история. Незажитые раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.